Библейская церковь «Слово благодати» представляет серию проповедей пастора Алексея Коломийцева «Практическое христианство». Проповедь четвертая. Исправление последствий греха. Христиане могут и должны бороться и побеждать грех. Но несмотря на все стремления жить богобоязненной и чистой жизнью, дети Божьи все-таки согрешают. И о том, как исправлять последствия греха, вы услышите в этой проповеди.
Мы будем говорить сегодня о исправлении последствий греха. Конкретно я объясню, что я имею в виду, когда я это говорю. Мы отмечали, что все христиане, они могут и должны бороться и побеждать грех. Абсолютно каждый христианин, кто в Иисусе Христе, имеет достаточно основания для того, чтобы не поддаваться греху, для того, чтобы грех побеждать. Мы представили 7 ступеней, 7 реальных шагов, которые мы видим в Священном Писании, необходимых для каждого из нас, чтобы каждый из нас способен был побеждать, быть победителем в реальности нашей жизни. Давайте перечислим их, вспомним еще раз. Эти 7 ступеней. Первое, мы должны возрастать в преклонении перед Богом. Если грех, вы понимаете, в прошлый раз мы подробно останавливались, грех – это наше несогласие с Богом, то чем больше мы будем развивать в себе внутреннее осознание необходимости преклонения перед Богом, тем быстрее мы будем побеждать грех, тем меньше мы будем подвластны власти греха. Второе, нам нужно возрастать в понимании воли Божией. Это тоже достаточно понятно. Бог открывает нам то, что Он хочет через Священное Писание. Вот почему нам нужно искать того, чтобы мы знали точно, что же Бог хочет от нас в данной конкретной ситуации жизни. Это второй элемент, который помогает нам побеждать грех. Третий – подчинять наши мысли и чувства Иисусу Христу. Грех всегда рождается в сердце, он всегда рождается в мыслях, во внутреннем человеке, в желаниях наших. Вот почему, если мы идем по этой лестнице, если мы говорим о том, что мы возрастаем в преклонении перед Богом, если мы ищем лучшего понимания Его воли, вот тогда наш следующий элемент не бездумно подчиняться, а тренировать свое мышление правильно и приучать его, приобретать новый навык, правильный навык, чтобы наши мысли функционировали на правильных ценностях. Мысли и так с этим связаны желания и чувства, которые генерируются от того, как в зависимости от того, как мы мыслим. Подчиняйте вашу жизнь Иисусу Христу. Здесь мы говорили о общем направлении жизни, о том, в чем мы видим нашу цель, какой смысл наш. Если мы не видим нашу цель в том, в чем видит Бог, нам очень трудно будет побеждать грех. Мы постоянно будем идти в другую сторону. Бог нас ведет в одну сторону, мы постоянно будем перечить Его воле. Почему? Потому что у нас внутри не определена Его цель, определена своя собственная цель. Подчиняйте ваши действия Христу. Это еще один конкретный шаг. Это шаг связан с реальным послушанием, с тем, что мы конкретно в каждой ситуации, имея несколько разных вариантов действий, мы выбираем тот, который созвучен, который согласен с Иисусом Христом. Формируйте в себе характер Христа. Это обретение навыков правильно чувствовать и правильно воспринимать, правильно реагировать на все то, что происходит вокруг. И последнее – просить у Бога силы для победы над грехом. Вот эти все факторы, которые имеются у христиан для того, чтобы мы могли эффективно и правильно жить. Но несмотря на все это, Священное Писание ясно говорит о том, что каждый человек, каждый христианин, имеющий все это, несмотря на все это, каждый христианин все-таки согрешает. Апостол Иоанн пишет об этом следующие слова. 1 Иоанна, 1 глава, с 8 стиха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. 10 стих. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым, и слова его нет в нас. Заметьте, что происходит. С одной стороны, мы стремимся к тому, чтобы побеждать грех. И Бог дал нам все необходимое, объяснил, как это делать, чтобы мы могли побеждать грех. С другой стороны, в то же самое время, в это же самое время, мы живем с нашей греховной природой, которая имеет в себе закон греха и смерти, а значит, постоянную тенденцию к тому, чтобы делать то, что хочет плоть, а не то, что хочет Бог. В результате мы постоянно сталкиваемся с фактами, когда мы видим, вот здесь промахнулся, здесь не доделал, здесь нужно было сделать так, а я сделал по-другому. Когда мы говорим о вот этой реальности, на нее у разных людей есть разные реакции. Мы говорили в прошлый раз, что многие честные христиане, они доходят до точки отчаяния, когда они хотят жить правильно, но обнаруживают снова и снова свою неправоту все в больших и больших сферах своей жизни. И это приводит их к отчаянию иногда, к тому, что я стараюсь, я так много стараюсь. Причем интересно, чем больше вы приближаетесь к Богу, тем больше вы будете видеть свое несовершенство. Чем дальше мы от света, тем хуже мы видим грязь, которая на нас. Чем ближе мы к свету, тем больше эта грязь, тем очевиднее эта грязь становится. Другие люди в это же самое время пытаются реагировать по-другому. Они просто игнорируют свою греховность, и они делают вид, что якобы они не грешат. Но это тоже не выход, потому что это просто закрыть глаза и отрицать реальность, отрицать очевидное. Мы говорили о том, каким образом Бог в Священном Писании показывает нам, что нам делать для того, чтобы мы могли реально побеждать грех. Одним из очень важных факторов в этой ситуации является следующее, друзья. Истинные христиане – это не те, кто не грешат. Истинные христиане – это те, кто не хочет грешить, первое. В своей сути, в сути своей личности им противен грех. И второе – каждый раз, когда они согрешают, каждый раз, когда они видят грех в себе, у них есть правильная реакция на этот грех. Еще раз я повторю. Настоящие христиане – это не те, кто не грешит. Таких нет на земле. Все люди, живущие на земле, согласно вот этому стиху, который, или двум стихам, которые мы прочитали, все живущие на земле люди согрешают. Христиане в том числе. Настоящие христиане тоже. Настоящие христиане отличаются тем, что они, во-первых, не хотят грешить, и, во-вторых, если они согрешили, они ищут возможности освободиться, и они знают, как это сделать правильно. Апостол Петр однажды представил освобождение от греха в форме простого принципа. Посмотрите Деяния апостолов, 3 глава, 19 стих. Апостол Петр проповедовал группе людей в Иерусалиме и говорит следующее. «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши». То есть есть проблема греха, которая есть у всех людей. И апостол говорит о том, что эта проблема решается следующим образом. Для этого нужно покаяние и обращение. Покайтесь и обратитесь. Нужно определенное действие, которое должно произойти в нас, в нашем внутреннем человеке, в нашей личности, для того, чтобы, как Петр говорит здесь, чтобы загладились грехи, то есть, чтобы проблема греха была решена. Это касается как грешника вообще, человека, который не знает Бога, ему нужно покаяние и обращение, так и человека верующего, человека, являющегося христианином, попадающего в конкретные ситуации своей жизни, ему нужно покаяние и обращение. Мы сегодня посмотрим подробнее на то, что это значит. Что значит вот эти слова апостола Петра «покайтесь и обратитесь». Каким образом мы можем при помощи этого процесса или явления иметь эту свободу, освобождаться в нашей жизни от тех грехов, которые мы с вами делаем. Я перечислю точно так же, как в прошлый раз, несколько принципов, которые мы находим в Священном Писании, которые выстроены в очевидном логическом порядке, который необходим для того, чтобы вот этот процесс мог осуществляться. Несколько практических шагов или практических элементов. Самый первый. Покаяние и обращение всегда начинается с признания нашей ответственности за грех. для того, чтобы в чем-то каяться или какую-то проблему решать, сначала нужно признать, что эта проблема есть. Пока человек отрицает свою греховность, он никогда ее не исправит. Он даже не соглашается с тем фактом, что она есть. Вот почему в Священном Писании очень много сказано о том, что у нас, людей, очень много греха. Много Писание убеждает нас в этом, помогая увидеть эту реальность. Некоторые люди не хотят останавливаться на этих текстах больше. И понятно почему, потому что эти тексты, они вскрывают наше несовершенство, они ставят нас в неудобное положение, и нам не очень приятно иметь с ними дело. Но, дорогие мои, если мы их не будем воспринимать сердцем, то мы тогда не поймем и второй части. Если мы не поймем «покайтесь и обратитесь», мы не поймем, что значит «загладились грехи наши». Исправление сделанного греха начинается в сердце. Причина этого заключается в том, что грех – это состояние сердца. Грех – это не действие. Действие – это верхняя, вот эта верхушка айсберга, это верхняя часть греха. Но корень или сущность, откуда рождается грех, это состояние сердца. Это определенное положение ума, определенные мысли, определенные оценки, определенные желания, которые рождают тенденцию, позицию, из которой исходит действие. Так вот, для того, чтобы решать проблему греха, нужно проникать вот туда внутрь. Нужно, чтобы вот в этом внутреннем штабе, который генерирует действия, произошли определенного рода перемены. Когда человек рождается свыше, в нем появляется новая божественная природа. Эта природа ориентируется на Бога, она ориентируется на Его волю, она ориентируется на то, чтобы достигать того, чего хочет Бог. В каком-то смысле момент обращения можно определить как перемена направления движения. Я как-то рассказывал, приводил этот пример. Вы помните, Иисус Христос рассказывал притчу о блудном сыне. Смысл того, что происходило с блудным сыном, был следующий. Тогда, когда он ушел от отца, он всю свою жизнь направил к той цели, которая была где-то далеко. Он шел туда, где он думал, есть счастье. Его вся жизнь была направлена туда. Он тратил деньги, он проводил свое время определенным образом, так, как он это представлял, что вот там мое счастье. И потом, когда он дошел до определенной точки, в этой точке написано, он пришел в себя, и произошло самое главное. Он развернулся и пошел к Богу, пошел к Отцу, пошел совершенно в обратную сторону. Вот это то, что происходит в момент рождения свыше. Человек, раньше видевший свое счастье в самоутверждении и удовлетворении своих собственных похотей, сейчас он видит свое счастье в том, чтобы поклоняться Богу и в том, чтобы исполнять волю Божью. Вот это рождение свыше. Но когда эта перемена произошла? Эта перемена произошла в принципе, она принципиально произошла в сознании. Это еще не значит, что, изменив свое направление жизни, человек сразу же мгновенно освободился от всех старых тенденций, привычек, от всего мышления, от всех тех элементов реакции, чувств, которые сформировались в его жизни. Поэтому вот этот рожденный свыше человек, он, изменив свое направление, он движется к Богу, но он продолжает ощущать на себе давление различных старых навыков, которые у него, так скажем, сделали его, из которых он сделан. И по мере того, как он открывает в своей жизни один или другой навык, он борется с ними. Он признает их. Опять-таки, начинается это с первого факта, с признания того, оп, и здесь, оказывается, моя жизнь еще не освящена. И здесь, оказывается, я делаю то, что противно Богу. И здесь, оказывается, я еще не способен жить так, как хочет Бог. В этом смысл жизни. Заметьте, Наша естественная реакция каждый раз, когда мы сталкиваемся со своим собственным грехом, который мы сделали, наша естественная реакция – попробовать найти оправдание. Именно так прореагировал Адам. Помните, когда Бог воззвал к нему после греха, и Бог спросил его конкретно, не ел ли ты от дерева, которого я запретил тебе есть? И вы помните, что Адам, вместо того, чтобы признать факт, что да, действительно, я это сделал, он стал искать оправдание. Он сделал то, что делают все люди, что каждый из нас делает каждый день. Когда мы согрешаем, первое, что мы делаем, мы ищем виноватых. Мы ищем, кто нас толкнул на это. Мы ищем людей, которые спровоцировали. Мы говорим о том, что в других, более благоприятных обстоятельствах я бы не согрешил. А в этих обстоятельствах плохих, которые Бог допустил или которые как-то сложились, вот поэтому я согрешил. Заметьте, что фокус или наше внимание, оно не в правильной точке находится. Человек сфокусирован на том, чтобы найти оправдание. Боже говорит о том, что нам нужно сфокусироваться на том, чтобы признать вину. В самом деле, когда мы говорим о разных обстоятельствах, которые вынуждают нас, или которые выводят нас из себя, или подталкивают нас ко греху, в действительности происходит в этих обстоятельствах простая вещь. Эти обстоятельства просто вскрывают то, что в нас есть. В этом суть. Помните, много раз говорили об этом, я слышал много раз, во всяком случае, если надавить на тюбик зубной пасты, то оттуда выйдет зубная паста. Это вполне естественно. Почему? Потому что там внутри зубная паста. Точно так, если надавить на человека, оттуда выйдет то, что у него там внутри. Поэтому Бог допускает людей, обстоятельства, которые давят на нас, и просто выходит из нас то, что у нас уже есть. Это не кто-то виноват в том, что у нас есть. Этот кто-то просто вытащил это наружу. Вот почему очень важно признать вину. Очень важно понять, мы не сможем освободиться от последствий греха, если мы не признаем, что это мой грех. Пока мы будем продолжать думать, что это плохие обстоятельства, это тяжелые условия, это разные-разные люди вокруг. Освобождение от греха даже не начнется, друзья. По этой причине, наверное, так много людей, они продолжают жить такой унылой, тяжелой жизнью. Послушайте, как описывает такую жизнь Давид, когда он в течение долгого времени не мог признать себя виновным. 31-й Псалом с 1 стиха написано: «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука Твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и Ты снял с меня вину греха моего». Заметьте, снятие вины невозможно без ее признания. Не просто признать «да, сделал», не просто подтвердить наличие факта, а признать вину «сделал, и я в этом виноват», «сделал, это моя ответственность». Только тогда, когда мы признаем, что мы виноваты, мы сможем начать процесс освобождения от последствий греха. Соломон говорит об этом так, 28 глава книга Притчи, 13 стих. «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». Итак, друзья, это принцип номер один. Если вы обнаружили свой грех, не оправдывайтесь, не ищите виноватых. Чем больше вы будете оправдываться, чем больше будете искать виноватых, тем меньше у вас шанса освободиться от греха. Тем меньше шанса действительно стать свободным, представить свою жизнь под действие Божие, чтобы Бог мог дать смысл и ясное упование. Как я уже сказал, что другие люди, которые каким-то образом пересеклись с вами в этой точке, где вы согрешили, возможно, что и они виноваты, вполне возможно. Но это их вопрос, это их разговор с Богом, и за это они понесут перед Богом свою собственную ответственность. Вам же важнее всего, что с вашим сердцем происходит, что в вашей жизни, каким образом вы предстоите перед Богом. 1 Коринфянам 11 глава 31 стих говорит: «Ибо если бы мы судили сами себя», заметьте, признание вины, вынесение приговора, «если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Заметьте, он говорит о картине, что если христианин не признает себя виновным, если христианин не осуждает себя и не освобождается от греха, он говорит, это положение вынуждает Бога наказывать человека, для того, чтобы этот человек с миром не был осужден. То есть Бог оказывает дополнительное давление, чтобы поставить человека или привести его к той точке, в которой он осознает, что действительно он виноват, и ему нужно исправление его жизни. Итак, это первый фактор, который нам нужен, первый шаг для того, чтобы мы могли освобождаться от последствий греха, это признание ответственности за грех. Есть второй шаг. Второй шаг – вполне естественный – покаяние. Хотя мы говорим о том, что весь этот процесс можно тоже назвать покаянием, и люди часто его так и называют. Но здесь я употребляю слово «покаяние» в более узком смысле этого слова. Покаяние, если мы дадим ему этому слову определение, означает следующее. Это перемена внутреннего сознательного отношения к конкретному греховному действию. Мы говорим о том, что покаяние есть в начале христианского пути, когда человек поменял отношение к Богу и к своей жизни. То есть он раньше жил, он шел туда, он шел к своим собственным вожделениям, к своей собственной похоти, к тому, как он определил свое счастье. И потом он поменял отношение к себе и к Богу, от которого он уходил. И он разворачивается, и он идет теперь к Богу, понимая то, что Бог действительно является его смыслом, целью и главным направлением его жизни. Это изначальное покаяние, которое необходимо для рождения свыше. Вот это покаяние, о котором мы говорим, это покаяние регулярное, покаяние, когда мы обнаруживаем, уже повернувшись к Богу, уже идя на пути, мы обнаруживаем свое какое-то действие неправильное. Например, мы обнаруживаем, что мы привыкли реагировать на какую-то ситуацию определенным образом. Возможно, наши папы с мамой так всегда реагировали. Возможно, люди вокруг нас так всегда реагировали. И вдруг мы обнаруживаем, что это ведь неправильно. Так вот, покаяние вот здесь начинается, мы говорили, первый шаг с признания вины, что это неправильно. Второе. С перемены внутреннего отношения к этому явлению. Человек перестает думать, окей, это норма, мы все так жили, у нас так себя ведут, и наши все братья так себя ведут, и так далее. Он меняет свои отношения, и он видит, независимо от того, кто что об этом думает, если это осуждено Богом, это неправильно. Вот это покаяние. Это перемена внутреннего сознательного отношения к конкретному греховному действию. Без него невозможно освобождение от греха. Это реальная ситуация, которая должна быть у нас каждый день. Каждый день, когда мы грешим, мы ведь все согрешаем, мы ведь все делаем какие-то вещи, которые неправильные. Мы должны приходить к этим точкам, когда мы должны понимать, что это неправильно, когда у нас должно быть ясное внутреннее решение по этому поводу. Опять давайте обратимся к примеру покаяния Давида в 51-м псалме, это другой псалом, в котором, точнее, наверное, в 50-м по-русски это будет. Давид пишет, второй стих, следующее. «Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего, очисти меня». Смотрите, «ибо беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною». Заметьте, вот этот элемент сознательного восприятия, он понял это беззаконие. Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами твоими сделал, так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем». Заметьте, что основание покаяния Давида было осознание беззакония, осознание ужаса греха, который он сделал. То есть это перемена отношения. До того, как это произошло, он увлекся этой женщиной, он предпринимал целый ряд действий для того, чтобы эту женщину привели к нему, для того, чтобы замести следы после этого. То есть у него было одно направление. И потом, когда пророк Нафан приходит и говорит ему: «Ты этот человек», когда он обличает его, вот тогда внутри, в сердце Давида происходит изменение, происходит внутренняя сознательная перемена позиции по отношению ко всему тому, что происходит, или ко всему тому, что он делал. Это положение обязательно связано с определенными эмоциями. Если вы помните, когда Давид понял, что он согрешил, он 7 дней, написано, пал ниц и плакал. Он очень глубоко сожалел о всем том, что он сотворил, о всем том, что он наделал. Когда мы говорим о покаянии, покаяние всегда связано с пониманием ужаса греха. И это, естественно, приведет к печали. Это, естественно, приведет к реакции сокрушения внутреннего. Но это сокрушение может быть разным. Вот почему нам нужно ясно понимать правильное сокрушение, его природу, и наблюдать, чтобы действительно такого типа сокрушения у нас было. Апостол Павел во 2 послании к Коринфянам, 7 главе, пишет о покаянии Коринфской церкви или верующих в Коринфской церкви и говорит следующее, 9 стих. «Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию. Ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть». Заметьте, верующие в Коринфе имели проблемы. Апостол им писал, приходил, посылал других людей. В данном случае, после того, когда Тит пошел к ним, и они увидели себя, и они поняли весь кошмар и ужас своего греховного положения. Написано, что они опечалились по этому поводу. И Павел говорит: вы правильно опечалились, у вас печаль ради Бога, которая произвела спасение, покаяние ко спасению. Но здесь он говорит о другой еще печали, а печаль мирская производит смерть. Дело в том, что печаль ради Бога, она связана с перемены сознания по отношению к греху. Человек считал это хорошим и внезапно увидел: о, подожди, это ж такой ужас. Это совсем не должно, это мерзко. Это совсем не должно быть в моей жизни. И ему больно, ему неприятно. Он видит, что он свою жизнь связал с тем, что было неприятно Богу, с тем, что является вызовом по отношению к Богу в действительности. Это печаль ради Бога. Печаль мирская – это печаль, когда человек обнаружил, что он грешит, или когда, еще по-другому бывает, когда люди обнаружили, когда обнаружилось, что человек грешит. Ему тогда больно по другой причине. Ему больно по причине того, что его имидж испорчен теперь. Что теперь будут думать обо мне люди? Как я теперь покажусь среди своих друзей или в тех кругах в церкви, в тех кругах, где я вращаюсь, где я общаюсь? Заметьте, для человека важно не Бог и отношение к нему, а свой собственный имидж и отношение к этому имиджу людей, которые вокруг. Печаль ради Бога и печаль мирская. Два разных типа печали. Печаль ради Бога, она исходит от осознания. Здесь еще один важный элемент, друзья. Когда мы говорим о покаянии, настоящее покаяние, оно будет связано с эмоциональной реакцией, с ясной печалью по поводу своего греха. Но эта печаль всегда будет результатом осознанной перемены внутри, результатом того, что произойдет в уме, в сознании человека. Поэтому нам всегда нужно избегать тех обстоятельств, где пытаются оказать какое-то эмоциональное давление, чтобы привести человека к сокрушению. Эмоциональное давление без сознательной перемены можно слезы выжимать сколько угодно, но покаяния не будет, оно не даст покаяния. Этому человеку будет жалко, ну не знаю, проповедника, который его уговаривает так долго покаяться, или маму, которая уже столько раз говорит: покайся, покайся, покайся. Вот уже в конце концов человек будет иметь эмоции, но не те, которые исходят из осознания своей греховности. Вот в чем заключается этот второй очень важный шаг. Есть третий важный шаг – исповедание греха. Мы говорили уже о двух – признании ответственности за грех, покаяние, то есть внутренняя перемена отношения к этому греху. Есть третий – исповедание греха. Что такое исповедание? Исповедание – это выражение своего согласия с Божьей точкой зрения по отношению конкретного греха, связанное с просьбой о милости и прощении. Для того, чтобы нам яснее понять это, я решил привести вам значение слова «исповедание» или слова «исповедовать». Его значение, оно означает следующее, «homologeo» по-гречески. Оно звучит и означает «говорить то же самое» или «соглашаться». «Homologeo», «homo» тоже, слышали, может быть, да, «homo», разные слова, которые с этим связаны. Вот. «Logeo» – «говорить», «homologeo» – «говорить то же самое». Соглашаться. То есть, когда мы говорим о исповедании, это означает, что я в своем сердце соглашаюсь с позицией Бога по отношению к моему греху. Пока я делаю этот грех, я думаю, что он хорош. Моя точка зрения отличается от того, что говорит об этом Бог. Но когда я понимаю суть этого, я вот тогда внутри меняю позицию, и я готов говорить о том, что Бог действительно прав. Он называет это вот так. Причем эта позиция, это не только человек внутри себя где-то так, но как-то вроде бы начал понимать в эту сторону. Это внутренняя позиция. Это человек, который шел-шел, увидел, что он идет не туда, и он потом и говорит людям: слушай, я совсем не туда шел. Я теперь ясно понимаю, я должен идти туда, я должен идти в правильном направлении к Богу. Точно так о каждом конкретном действии. То есть исповедание, оно связано не только со словом. Некоторые люди думают, исповедать – это кому-то рассказать о своем грехе. В действительности это гораздо глубже. Исповедать – это признать факт, согласиться с Богом и быть готовым об этом говорить кому угодно. Всем тем, кто каким-то образом пересечен с этим делом, мы должны быть готовы сказать: да, я был неправ, да, Бог это оценивает так, а я действовал совершенно по-другому, и слава Богу, что Он мне это открыл. И слава Богу, что сейчас я могу двигаться в другом направлении, в том, чтобы жить правильно. Исповедание вполне естественное тогда, когда есть истинное покаяние. Понимая ужас и мерзость греха, у христианина возникает естественная необходимость прийти к Богу и просить: Господи, прости, я делал неправильно. То, что я делал, утверждая себя и гоняясь за своими похотями, вместо того, чтобы искать того, что угодно тебе. С одной стороны, мы понимаем, что Иисус однажды заплатил за все наши грехи. За прошлое, настоящее и за будущее. И в связи с этим некоторые люди не совсем понимают, для чего же нужно исповедовать грех, для чего нужно просить прощения у Бога и у тех людей, перед кем согрешил. Если Бог уже и так, Иисус Христос на Голгофском кресте, послушайте, написано 1 Коринфянам 15:3, «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, что Христос умер за грехи наши по Писанию». Он умер за все грехи, как мы уже сказали, за прошлое, за настоящее и за будущее. Тогда не означает ли это, что мы просто автоматически на автопилоте движемся в небеса, и здесь уже, пусть там уже по поводу исповедания, какой смысл во всем этом, когда Бог все равно все уже простил и нет здесь никакой необходимости, люди думают. В действительности это не так. В действительности исповедание, как я уже сказал, это вполне естественная реакция души, которая стремится к святости, и вдруг обнаруживает себя, что она где-то еще согрешает. Речь не идет о том, что человек исповедуется для того, чтобы снова спастись. Совершенно не об этом речь идет. Речь идет о том, что человек спасенный, видя свой грех, понимая, что Иисус Христос его Господин, и понимая, что он виновен против него, он приходит как сын к своему отцу и говорит: «Отец, я вот здесь поступил против тебя. А я соглашаюсь с этим, и я принимаю это, и я посвящаю себя для того, чтобы исправить все это». Апостол Иоанн говорит об этом так, 1 Иоанна, 1 глава 7 стиха. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Заметьте, очень ясно сказано здесь о нескольких ступенях. Самое первое – это хождение во свете. Хождение во свете – это жизнь, в которой человек готов видеть себя реально. Он ходит во свете перед Богом, и он ходит во свете перед людьми. Написано: «Имеем общение друг с другом». Он ходит во свете, потому что он знает, что свет ему нужен для того, чтобы обнаружить его истинную сущность. Он не разделяет здесь: «Окей, я только перед Богом во свете». Нет, если человек во свете, он в общении тогда. Вот почему нам нужны домашние группы, где мы пытаемся, не всегда получается, но пытаемся создавать атмосферу, где люди могли бы доверять друг другу, где они могли бы действительно ходить во свете, где они могли бы искать вот такого положения, в котором исповедание, освобождение от греха естественно. Здесь написано: «Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха». Всякий грех вредит нашей жизни. Всякий грех осложняет нашу жизнь. Он делает ее бедственной, эту жизнь. Вот почему нам нужно это хождение во свете. И здесь же он говорит, что в этом случае, если исповедуем грехи наши, то есть тогда, когда человек ходит во свете, то тогда, когда он обнаруживает свой грех, он готов согласиться, он готов это признать перед Богом, он готов это признать перед людьми, которые рядом с ним. Он свободен, он ясно понимает, что это исповедание необходимо ему для того, чтобы очиститься, простить нам грехи наши и очистить нас от всякой неправды. В связи с этим я хотел бы обобщить или обозначить три принципа, почему нам нужно исповедание, необходимость исповедания греха перед Богом. Есть три причины. Первое. Исповедание конкретного греха означает согласие с Божьей оценкой этого действия. Мы уже говорили, нам нужно сказать Богу: «Да, Господи, я признаю, что я здесь неправ». Это точно так, как ребенок, который делает плохо своим родителям. Ему очень важно сказать, не просто поменять свое положение или свое отношение к этому факту, а прийти и сказать отцу или матери: «Папа, мама, я был здесь неправ». Это означает заявить о том, что он принял их точку зрения, он согласен с тем, что да, действительно, здесь нужно делать по-другому. Это очень важный элемент коммуникации своего внутреннего процесса. Второе. Исповедание означает очередное признание нашей полной зависимости от Божьей милости в спасении. То есть каждый раз, когда мы снова сталкиваемся со своим грехом и идем к Отцу Небесному, мы снова признаем: «Господи, от милости Твоей зависим я. Господи, действительно, вся моя жизнь, она держится только потому, что Ты умер на Голгофском кресте, и кровь Твоя, мы читали, кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха». И третье. Исповедание означает наше практическое доверие Иисусу Христу в прощении грехов. Очень важный элемент. Когда мы говорим: «Господи, прости мне этот грех», мы не только останавливаемся на факте, что я согрешил, но мы останавливаемся еще на том, что здесь сказано: если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит. У нас есть обетование о том, что простит. У нас есть надежда и упование, что грех наш действительно снят, как сказал Давид, «И ты снял с меня вину греха моего». Давайте еще раз посмотрим, как Давид описывает это исповедание греха. Смотрите, как он выражает свое состояние радости. «Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства. Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». То есть мы можем доверять Иисусу Христу в прощении нашего греха. Итак, мы говорили уже о трех шагах, о трех очень важных действиях, которые нам необходимы для того, чтобы исправлять последствия греха. Тогда, когда мы обнаружили, что мы согрешили, у нас должна быть определенная библейская правильная реакция на это. Есть четвертое действие, не менее важное – оставление греха. Давайте еще раз посмотрим на слова апостола Петра, которые мы прочитали из 3 главы Деяний апостолов, 19 стих. Он говорит так: «Покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши». В принципе, как мы уже отметили, все это можно называть покаянием. Но он здесь разделяет два элемента. Он говорит о покаянии. Мы уже говорили о первых вот этих трех элементах: признание греха, покаяние, то есть изменение отношения к нему, исповедание. Это то, что происходит вот в этой первой части. И есть еще вторая часть – обращение. Обращение означает практические действия, оставление греха, реальное практическое оставление греха, которое обязательно должно иметь место. Человек не может избавиться от последствий греха, если он не оставляет сам грех. Он продолжает генерировать все новые и новые последствия, новую и новую вину. Оставление греха, оно подразумевает в себе сознательный, ясный отказ от греховных действий. То есть человек принимает усилие воли, он внутри решает, что он не будет что-то делать. Он физически отказывается от того, что он делал раньше. Апостол Павел говорит об этом много раз, я приведу несколько только текстов. 6 глава послания к римлянам. Римлянам 6 глава, 13 стих. Он дает повеление. Он говорит конкретно, обращаясь к нам, обращаясь к людям, говорит следующее: «И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши в орудие праведности». Бог повелевает нам, людям, которые имеют тело, имеют физическую возможность этим телом делать одно или другое. И Он говорит, это ваша ответственность, чтобы вы не ставили свой разум, свои творческие способности, свою физическую силу, свои навыки, чтобы вы не делали это инструментом греха, чтобы ваше тело не становилось носителем того, что противно Богу. И за это отвечаем мы. Он говорит, не предавайте свои члены в орудие греху, но наоборот, вы подчините себя воле Божией или достижению Его воли. В другом тексте этот же принцип повторяется немножко другими словами. Ефесянам 4 глава с 21 стиха. «Потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе, и дальше отложить прежний образ жизни ветхого человека». Речь идет о том, что у нас сформировался прежний образ жизни. У нас есть ветхий человек. И Бог повелевает нам, апостол Павел повелевает нам, здесь Божьи слова до нас доносят, что мы должны отложить этот прежний образ жизни, то есть сознательно, физически отказаться от того, как мы поступали раньше. Это практическое, реальное действие. Дальше он перечисляет, смотрите, несколько конкретных примеров. 25 стих. «Посему, отвергнув ложь, говорите истину, откажитесь от того, чтобы говорить ложь». 28 стих. кто крал, впредь не кради, а лучше трудись. Откажитесь от того, чтобы воровать тот, кто крал, тот, кто присваивал себе то, что ему не принадлежит. 29 стих. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере. Заметьте, здесь три примера. Если мы бы читали дальше, там есть больше примеров, где он конкретно говорит, вот это наша ответственность. В чем обращение заключается? Когда человек покаялся, внутри произошла перемена, он исповедует и говорит, что да, действительно, я здесь не прав. Но когда он обращается, речь идет о том, что он перестает делать конкретные вещи, которые он делал неправильно. И он перечисляет здесь сферу за сферой нашей жизни. Когда речь идет о конкретном отказе от тех или иных действий, некоторые люди видят в этом законничество. То есть они говорят, неплохо, когда проповедуют в общем, что нужно быть ближе ко Христу. Но когда кто-то приходит и говорит, что ты перестань приписывать в своих отчетах на велфер, чтобы ты не обманывал правительство, то здесь говорят, ну это законничество, это буква закона, а надо по духу жить. И всякие многие, я привел этот один пример, но у каждого человека есть свои зоны, свои сферы, где, когда речь идет о конкретике, о конкретных фактах, что вот здесь нужно не делать этого больше, то у людей иногда возникает такая реакция, это законничество, и поэтому здесь нам не нужно уже быть такими детальными и такими практичными. Достаточно распространенная проблема у многих людей есть эта проблема. Я хотел бы чуть-чуть остановиться на ней. Дело в том, что библейское послушание и связанное с ним конкретное оставление греха очень сильно отличается от законничества. Они могут быть похожими. Иногда сверху трудно отличить, иногда людям кажется, что оно может быть похоже. Но тем не менее, это две абсолютно разные, это два абсолютно разных явления. Нам нужно понимать эту разницу. И ни в коем случае, отказываясь от законничества, не отказаться от библейского послушания истине. Давайте посмотрим на законничество. Что такое законничество? Законничество – это изменение поведения ради того, чтобы заработать расположение Бога или людей. Теперь давайте посмотрим на библейское послушание. Библейское послушание отличается от этого. Это изменение поведения. Точно так же. Заметьте, первые две вещи одинаковы. В одной это изменение поведения по одной причине, в другом случае это изменение поведения по совершенно другой причине. В данном случае это изменение поведения из понимания порочности греха и преклонения перед святостью и величием Бога. Изменение поведения обязательно нужно. Но должна быть правильная мотивация, правильная причина, почему я его изменяю. По причине того, что я иду к Богу, я вижу Его святость, я вижу свое несовершенство, я преклоняюсь перед Ним, я хочу быть Ему послушным. В этом смысл и цель, друзья. В этом задача нашего процесса освящения и победы над грехом. Библейское послушание, вот это, о котором мы говорим здесь, оно является продуктом действия Евангелия благодати. Если вы внимательно читаете послание к римлянам, в котором апостол Павел на протяжении первых 11 глав подробно описывает сущность Евангелия. Он говорит о нем как о силе Божией, которая действует ко спасению. Он объясняет, в чем оно заключается. Потом в конце, когда он подвел итог, когда все это представлено уже, 12 глава начинается со следующего слова. Посмотрите, 12 глава, 1 стих. «Итак, умоляю вас, братья». Слово «итак», оно относит нас или направляет нас ко всему тому, что было в первых 11 главах, к Евангелию. «Итак, по причине Евангелия». По причине того, что мы спасены по благодати, что Иисус Христос дал нам свою праведность, что эта праведность, она нами не заработана, но она абсолютно надежна. По причине этого, он говорит, итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши, то есть практические действия, тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Очень важный факт, друзья. огромное количество людей, которые борются с грехом только в своем уме, которые говорят об оправдании, освящении, преображении разными религиозными терминами, словами, но это не доходит до того, чтобы физически взять и поставить себя в правильное положение, чтобы физически взять и отказаться от того, что ты делаешь неправильно, чтобы физически брать и приводить свою жизнь в порядок. У таких людей создается эффект, они даже сами начинают верить тому, что они очень духовные, и они очень продвинутые в своем духовном процессе, но вокруг люди этого не видят, и тогда они обижаются, вот не признают мою духовность. В действительности истинная духовность, она всегда обязательно будет выражаться в изменении жизни, в конкретных сферах нашей жизни, которые у каждого из нас есть, которые нуждаются в переменах. Итак, это четвертый шаг, четвертый элемент, о котором мы говорили, это оставление греха. Признание ответственности за грех, покаяние, исповедание греха – это первая часть. Следующие реальные действия – оставление греха. Есть пятый, еще один важный элемент – устранение условий, приведших ко греху. Мне часто приходится иметь дело с людьми, которые в той или иной ситуации упали в грех. Совершили какой-то поступок или же целый ряд каких-то поступков, и они потом понимают, как им плохо, они ищут возможности освободиться. Но каждый раз, когда я имею дело с такими людьми, я им говорю о том, что их задача заключается не только в том, что сейчас подняться из этой ямы, в которой они упали. Если мы представим себе так, вот идет человек, идет, а потом он раз и провалился в яму какую-то. Наша задача заключается не только в том, чтобы поднять его и вытащить из ямы. Наша задача помочь ему понять, что же привело его к тому, что он попал в яму. Иначе сейчас ты вытащил его из ямы, и он завтра опять в какую-то другую яму попал. Потому что причина, почему он в яме, заключается не просто потому, что здесь эта яма оказалась на дороге. Причина заключается в том, что он внутри себя имеет определенное мышление, определенные желания, определенный образ его реакции на то, что окружает его. Что сделало возможным этот грех? То есть всегда в любом вашем грехе, в любом грехе любого человека, с которым вы имеете дело, всегда речь идет о двух факторах. Подняться из этой ямы, победить этот грех, это только полдела. Но самое важное, проанализировать причины, по которым человек попал туда, и сделать все для того, чтобы он в следующий раз оказался сильнее. Давид говорит об этом. Посмотрите, первый псалом. Первый и второй стихи. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь». Очень ясно сказано. Он не говорит о том, что блажен муж, который в собрании развратителей, размышляет о законе Господа. Это так, как многие люди пытаются интерпретировать жизнь. А мы там будем христианами. Он ясно говорит о том, что вот эта среда, она оказывает влияние. Поэтому он говорит, блажен муж, который не ходит на этот совет, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа волею. Эти все вопросы или условия, которые приводят нас к греху, их можно разделить на две категории. Есть одна категория, так скажем, это те факты, которые можно устранить сразу. Есть факты, над которыми нужна длительная работа. К первой категории относится следующее. Например, если женщина или мужчина иногда, но чаще женщина, проводят очень много времени, глядя мыльные оперы по телевизору, и она прикована туда, и это заполняет ее ум всякой чепухой, которой не нужно, и тратит ее время, то очень разумно этот телевизор поставить туда, где его трудно включить. Так, чтобы не было искушения в следующий раз его включить. Это легко сделать. там отвезти его на Гудвилл или, может быть, ну, на худой конец куда-то в подвал спрятать так, чтобы его трудно было достать. Я знаю одного человека, который имел такую проблему проводить много времени на форумах, форумы на интернете, где спорили о хороших вещах. Ну, там, о богословии, о разных всяких делах, связанных с богословием. Так вот, он сделал для себя правило. Он немножко, чуть-чуть лучше понимает в компьютерах, чем среднестатистический человек. И он сделал себе такую схему, чтобы выйти на форум, ему нужно было, он все заблокировал себе пути туда. То есть, он там мог бы это сделать, но ему нужно было минут 20 поработать, чтобы разблокировать опять туда путь. И когда у него есть эта тенденция с кем-то поспорить на этом форуме, он вспоминает о том, что ему трудно туда прийти, да 20 минут тратить на это, ладно, не буду. Это простая вещь, которую можно сделать сразу. И так далее. Разные явления. Например, те, кто попадает под влияние плохих друзей, очень ясно нужно перестать с ними общаться. Это нужно сделать сразу. Точно так, как эти два примера, о которых я говорил только что. Но есть еще другая категория явлений. Есть категория явлений, которая связана с нашим мышлением, с нашим характером, с тем, что сформировалось годами. И теперь мы приходим к тому, что, окей, я здесь провалил. Почему? Какие-то вещи я быстро могу сделать и себя обезопасить в следующий раз. Но какие-то вещи я должен создать план и серьезно работать над тем, чтобы изменять свою внутреннюю тенденцию, чтобы я не возбуждался тогда, когда возбуждаю. Чтобы я не обманывал тогда, когда кажется, что вроде бы, ну и не совсем обман, и не совсем вроде бы правда. И так далее. Самые разные ситуации, которые являются просто результатом нашего характера, нашей склонности определенной. То есть мы несем ответственность не только за то, что мы перестали, покаялись во грехе и перестали делать грех. Нам нужно еще и устранить условия, которые привели нас к тому, что мы это делаем. Заметьте, апостол Павел, когда он писал к Тимофею о том, как иметь победную жизнь в последнее время, когда будет очень много искушений греховных, 2 Тимофею, 3 глава 16 стиха. Посмотрите его совет, его рекомендации, повеление. Все Писание боговдохновенно и полезно для обличения, для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Заметьте, здесь есть обличение, это когда показан грех. Здесь исправление есть. Это когда показано, как исправить то, что сделал. Здесь есть последнее – наставление в праведности. Это означает укрепить человека так, чтобы он в следующий раз не сделал этого греха, чтобы не надо было его опять обличать в этом. И тогда написано «Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Итак, это 5 шагов, о которых мы уже говорили. 5 шагов исправления последствий греха. Признание ответственности за грех, покаяние, исповедание греха, оставление греха, устранение условий, приведших к греху. 6. Доверие Богу в прощении греха. Мы уже упоминали об этом. Есть очень многие люди, которые, совершив грех, они искренне покаялись, они осознали, что это плохо, что это неправильно. Они сделали все для того, чтобы освободиться, покаялись, исповедали грех. Они оставляют этот грех, но они продолжают терзаться внутри, терзаться о том, о чем не нужно терзаться. Они не могут принять от Бога прощение. Евреям 8 глава 12 стих говорит нам следующее: «Потому что я буду милостив к неправдам их, и грехов их, и беззаконий их не вспомяну более». То есть сам Бог говорит о том, что Он любит людей, что Он любит миловать, что Он полон благодати. И тогда, когда человек осознает свой грех, когда он кается в нем и оставляет его, то написано, Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши. Мы уже читали этот текст. Он верен, и Он праведен. Почему? Почему Он верен, почему праведен? Верен, потому что Он не может изменить своей сути. Это Он такой. праведен, потому что Христос умер за этот грех. За этот грех уже была уплачена цена. Вот почему он прощает, он имеет основание для прощения. И здесь он объясняет, он говорит, я буду милостив к неправдам их. Дети Божьи должны научиться видеть себя так, как видит их Бог. И в этом наше преимущество, друзья. Мы не только принимаем вину, признаем вину, но мы признаем прощение. Мы признаем тот факт, что Бог снял с нас эту вину в результате жертвы Иисуса Христа на Голгофе. 2 Коринфянам 7:11 написано, посмотрите. «Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело у вас усердие, какие извинения, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание. По всему вы показали себя чистыми в этом деле». Заметьте, что происходит. Они опечалились, потому что увидели свой грех. Эта печаль, она стала мотиватором того, чтобы они делали все это, о чем здесь написано. Усердие, извинение, негодование, страх не делать этот грех больше, желание, ревность, взыскание и так далее. И когда вот эта печаль производит все эти действия, то эти действия сами по себе уже генерируют радость. Они сами по себе уже показывают, что да, действительно, человек жив, человек ищет Божьего, человек стремится к Богу, и Бог действительно снимает вину греха, и Он дает утешение, дает успокоение этому человеку. Евреям 10 глава 16, 17, 18 стихи написано: «Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их и в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий их не буду, не вспомину более, а где прощение грехов, там мне нужно приношение за них». Вы можете читать текст за текстом. Очень много в Священном Писании написано, что Бог всегда ясно и говорит человеку о вине. Он говорит, ты виновен о грехе. Ясно говорит, ты виновен во грехе. Человек должен ясно понять. Но он делает это только для того, чтобы человек, признав свою вину, мог обрести его прощение. Бог делает это для того, чтобы помиловать человека, для того, чтобы наполнить его жизнь благодатью, для того, чтобы снять с него эту вину, снять с него этот грех и эту тяжесть греха. Итак, мы говорили о 6 разных шагах, важных шагах, связанных с тем, чтобы мы правильно относились к греху, который мы уже сделали. Давайте теперь посмотрим на 7-й, очень важный элемент – признание реальности последствий греха. Есть очень важное обстоятельство. С одной стороны, очень все легко делается, казалось бы. Действительно, мы делаем грехи, много разных грехов. Мы приходим к Богу, мы осознаем вину, мы исповедуем, мы каемся, Бог прощает, освобождает, мы доверяем Ему в прощении, и мы вновь радуемся. И в таком положении у некоторых людей может возникнуть ощущение, что грех – это не настолько уж и серьезно, это не настолько уж и страшно. Но есть очень важные детали, которые мы должны помнить. Грех страшен и для верующих, я имею в виду для спасенных людей. И он страшен с нескольких сторон. Самое главное заключается в том, что каждое наше действие оказывает влияние на нас и на окружающий нас мир. Это влияние перманентное, то есть постоянное, влияние, которое невозможно исправить. Смотрите, если вы вот эту секунду провели неправильно, вы можете другую секунду попробовать провести правильно, но ту, которая только ушла, вы уже не проведете правильно. Если молодой человек проходил год в школу или в колледж, и он не учился там, он провалил свои классы, он может в следующем году попробовать учиться хорошо и сдать все эти классы, но тот год уже не вернешь. Он уже сделан. Он сделан, он оказал свое неправильное влияние. Заметьте, есть прощение, есть освобождение, но есть эффект от каждого греха. Точно так же можно говорить о эффекте на характер. Мне часто приходится иметь дело с людьми, которые сталкиваются с какими-то проблемами в своей жизни. И когда ты начинаешь им говорить о том, как эти проблемы решать, что говорит Библия, как эти проблемы решать, обнаруживается, что у этого человека нет фундамента. Он внутри несобранная личность. Он внутри очень ленив. Он ленится думать, он ленится напрягаться, он ленится дисциплинировать себя. Он просто не приучен. Дело в том, что годы его жизни сформировали в нем вот такого человека. И теперь он понимает, что он не прав. Он понимает, что нужно делать по-другому. Он ищет помощи. Но когда ты говоришь ему об этой помощи, ему не на что опереться. Он пробует, а здесь нужно теперь очень много перетренировки себя. Больше, чем многим его сверстникам. Заметьте, любой грех, он имеет свои последствия. Так написано. Посмотрите, Галатам 6 глава 7 стих. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Это все то, о чем я говорил только что. Каждый раз, когда мы сеем в плоть, эти семена обязательно будут прорастать в нашей жизни, в жизни людей вокруг нас, наших детей, жен, мужей и так далее, братьев и сестер в церкви. Очень важный закон, очень важное уравнение, формула. Ты никак по-другому не сможешь функционировать, никак не сможешь жить по-другому. Каждое действие сделано по плоти, сделанное не в послушании Иисусу Христу. Каждая из них имеет свой эффект. Заметьте, очень часто люди, которые насеяли очень много в плоть, потом приходят, и они говорят, они понимают, что они живут неправильно, и они говорят, а можно как-то договориться? Можно как-то устранить проблему, не устраняя всех этих последствий? Нельзя. Просто нельзя. Если человек сформировал в себе склочный характер, то он никак счастливым не может быть, пока этот характер не будет распят, не будет переделан. Иначе не получится. И точно так все остальные вещи. Но все это закладывается год за годом, грешок за грешком. Мы все это называем ошибочка. Грешок, ну недочет, ну недосмотрел. Но все это складывает из себя дом, в котором мы потом живем. И который потом определяет нашу реальность, которая иногда очень неприятна для нас. Когда Давид покаялся, Бог полностью его простил. Ясно, что он простил, он не отнял от него царство. И Давид остался в Писании великим человеком. Ну, посмотрите, несколько элементов, которые имели последствия, несколько последствий его греха. Второе царство. 12 глава, пророк Нафан говорит Божьи слова, или говорит от Господа. «Зачем же ты пренебрег слово Господа, сделав злое пред очами его? Урию хиттиянин ты поразил мечом, жену его взял себе в жену, а его ты убил мечом аммонитян». Итак, смотрите, слово «итак» говорит о связи этих двух явлений. То есть вот в связи с тем, что ты Урию хиттиянина поразил мечом, жену его взял себе в жену, в связи с этим, и так, по этой причине не отступит меч от дома твоего вовеки. То есть у Давида на протяжении всей жизни были войны и разные восстания, которые вокруг. Бог ясно говорит, Бог простил, Бог не отнимает его жизнь, не отнимает даже царство, но ясно говорит, ты теперь будешь находиться в этом состоянии постоянной зависимости от меня. Ты не сможешь расслабиться теперь больше. 11 стих. Вернее, последняя часть 10-го. «За то, что ты пренебрег меня и взял жену Урии хиттиянина, чтобы она была тебе женою. Так говорит Господь. Вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего». и возьму жен твоих пред глазами твоими, и отдам ближнюю твоему, и он будет спать с женами твоими перед этим солнцем. Ты сделал это тайно, а я сделаю это пред всем Израилем и перед солнцем». 13 стих, смотрите. «И сказал Давид Нафану: согрешил я пред Господом. Сказал Нафан Давиду: и Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь». Заметьте, он говорит, Бог простил. Бог снял с тебя грех твой, ты не умрешь. Но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын. Третье наказание. То есть речь идет о том, что грех имеет последствия. Каждый грех имеет последствия. Заметьте, здесь грех того, что царь народа Божьего, на который смотрят люди вокруг, не просто согрешил, не просто сделал какое-то дело, а он этим самым опорочил имя Божие. И он теперь говорит о том, что в связи с этим, чтобы эти люди видели, ты наказан за это. Ты подал повод врагам Господа хулить его. Люди, живущие во грехе и надеющиеся, что Бог все равно простит, что Бог любит миловать, что Бог действительно благодатью своей покрывает, и Иисус Христос умер за прошлые, настоящие и будущие грехи. Эти люди очень глубоко ошибаются, если они легковесно, легкомысленно относятся к греху. Чем больше человек пребывает во грехе, тем более сложной и неприятной будет его жизнь. Тем больше будет негативного эффекта на все то, что окружает его. 1 Коринфянам 3 глава апостол Павел пишет об этом с 11 стиха. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, он, что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть». У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так как бы из огня. Вот это вот описание людей, которые верующие, но они строили свою жизнь не из библейской истины, а исходя из своих собственных тех или иных греховных каких-то устремлений, чувств, мнений, позиций и так далее. Да, написано, впрочем, сам спасется, но потерпит урон. Так, как бы из огня. Итак, как вы строите вашу жизнь? Мы сейчас будем молиться, и у каждого из нас есть возможность посмотреть на себя и оценить наше собственное отношение к греху. Насколько у нас выработан подход, выработан математическим языком сказать, алгоритм определенный. Вот грех, вот моя реакция, вот мое действие. Вот каким образом нужно подходить к этому явлению. Боретесь ли вы со грехом? Побеждаете ли вы грех? И самое большое, что вы делаете тогда, когда вы обнаруживаете, что вы действительно согрешили?
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!